Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 27 и 28, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, глава 27 и 28. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
Thank you.
Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, исе Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 19. Нравственный закон в нехристианских религиях. Все, без исключения народа на земле, даже с сумбурными понятиями о Боге, признают и исповедуют, что стихии природы и судьбы человеческие находятся в зависимости от поведения людей. Об этом свидетельствуют ученые-этнологи, иностранные путешественники и миссионеры, причем не только древние, но и современные. Однако давайте рассмотрим понятие о нравственном законе лишь тех народов, что населяют Балканы и связаны с балканской историей и культурой. Это древние греки и мусульмане. Самыми точными выразителями верований и жизненных понятий у древних греков были классические поэты, трагики, историки. Согласно Гомеру, Плутарху, Эсхилу и Софоклу, эллины приписывали своим богам абсолютную власть как над природой, так и над всеми событиями в жизни отдельных людей и народов. К примеру, когда свирепствует чума, когда случается неурожай, гибнут посевы, скот и дети в утробе матерей, все это приписывается не стихиям природы, не действию законов природы, но считается следствием преступлений людских. У Софокла в «Царе Эдипе» жрец жалуется царю: «Наш город, сам ты видишь, потрясен ужасной бурей, и главы не в силах из бездны волн кровавых приподнять, зачахли в почве молодые всходы, зачах и скот, и дети умирают в утробах матерей. Смертельный мор постиг и мучит город». Отвечая ему, царь Эдип напоминает о преступлении против его отца и о ненайденном убийце, и говорит, что все эти несчастья случились из-за того, что град отягощен убийством. В «Антигоне» Софокла говорится о неумолимых законах Бога, суть которых не естество, но мораль, и которым необходимо подчиняться более, чем законам человеческим. Когда тиран, царь Крионт, запретил оплакивать и предавать земле брата Антигоны, сестра, нарушив запрет, похоронила брата, как того требует обычай. А когда Крионт велел схватить ее и вызвал на допрос, Антигона ему смело ответила: «Не знала я, что твой приказ всесилен, и что посмеет человек нарушить закон богов, неписанный, но прочный. Ведь не вчера был создан тот закон, когда явился он, никто не знает. И, устрашившись гнева человека, потом ответ держать перед богами я не хотела». Смелая девушка не побоялась даже смерти. Раскаявшись, царь Крионт воскликнул: «Я понял, надо жить до смерти, чтя от века установленный закон». Эсхил в «Агамемноне» говорит устами своих героев, словно читает Библию. Войско, сражающееся против сил зла, не имеет права запятнать себя грабежами и мародерством, если стремится одержать победу и счастливо вернуться домой. Коль чтить богов, твердыни догадаются, и храмы святотатством не дерзнут сквернить, не обернется им победа пагубой. Троянская война началась, и Троя вместе со своим царем Приамом погибла из-за двух тяжких нарушений нравственного закона. Из-за того, что Парис нарушил закон гостеприимства в чужой земле, и из-за неверности Елены, покинувшей ради него мужа. «Ты пришлец в дом Атридов, гость Парис, за хлеб, за соль, святотатец, супругу ты у хозяина выкрал». Она ушла родине в дар мечи, и копий лес путь морской ратный труд оставив, неся троянцам пагубу в приданное. Они познали, как разит Зевс, и явен гнев его очам всех. Свершился вышних правый суд. Кто скажет, что до земли нет дела небесам? До попранных дела нет святым богам. С потомков взыщет мзду за святотатство бог, за буйство жадных вожделений. Когда Троя пала, появился вестник и возгласил, что грех Приама двукратно был оплачен. Таково действие нравственного закона, закона Бога. Такое Эсхила говорится о войне, о грехе, о возмездии. И вот еще у него слова, которые свидетельствуют, что за совершенные ранее убийства должны будут ответить потомки. За прежнее убийство разве не платим мы сейчас? И разве не падут другие за тех покойных? Раскаивается смерть лишь смертью.
Страшное же пасть.
Теперь давайте посмотрим, что на этот счет говорится в главной книге ислама Коране. О том, что всемирный потоп произошел не по слепой случайности и не вследствие какого-то закона природы, но из-за проступков людских, замаравших святой нравственный закон Бога, написано в суре 29 такими словами. «В древние времена послали мы Ноя его народу. 1000 лет без 50 жил он среди них, и потоп истребил их из-за их преступлений. Но мы спасли его и тех, что были с ним, и дали знак всем людям». О войне в Коране говорится так: «Мы погубили целые поколения, жившие до вас. когда они уклонялись от справедливости и не уверовали в наших посланников, приходивших к нам с ясными знамениями. Так наказываем мы грешных людей. Сура 10. О, сколько же селений мы погубили! А когда настигала их наша кара, они только стенали. Воистину, мы были нечестивцами. Сура 7. О землетрясениях говорится, что они происходят не случайно и не по прихоти безмолвных стихий природных, но в соответствии со святым нравственным законом Бога, как наказание и как знак людям. Мы послали к мадианитам их брата Шуайба, и он воззвал: «О мой народ, бойтесь Бога, мерьте и взвешивайте честно, не обманывайте людей, не совершайте нечестие на земле». Но они назвали его лжецом, не признали его, и их постигло землетрясение, и они полегли в своих домах бездыханными трупами, словно никогда в них и не жили. О дожде говорится, что выпадает он не по воле туч и не по велению природы, но по воле Бога, живого и единственного. И если спросишь их, кто посылает дождь с небес и оживляет дождем умершую землю, они с уверенностью ответят: Бог. Так воспоем славу Богу. Разве не знают они, те из Мекки, что Бог дает все потребное в распростертые руки, и что свяжет руки и не дает, кому не хочет? Поистине это знак тем, которые веруют. Сура 39. О детях же говорится в Коране: кто дарует детей, плоть или дух? Разумеется, дух посредством плоти, ибо плоть сама по себе без духа — прах и тление. Бог властен над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он дарует, кому пожелает, потомство женского пола, а кому захочет мужского пола. Или же Он сочетает браком мужчин и женщин, а кого пожелает, делает бесплодными. Сура 42. Давайте вспомним и другие мировые религии. Религии Индии, индуизм и буддизм. Хотя мы собирались рассмотреть лишь верования народов, населяющих Балканы, но к ним можно отнести и индийцев, проживающих сегодня довольно далеко от нас, но некогда в древнейшие времена бывших соседями наших сербских предков. Основное верование миллиардов индийцев — вера в карму. Что такое карма? Перевести это слово нелегко, однако легко понять его значение. Карма — есть совокупность всех поступков человека, добрых и злых, которая определяет всю его дальнейшую жизнь, включая ожидающие его счастья или беды. Кроме того, какими были поступки человека при жизни, праведными или неправедными, определяет, в каком теле он вновь родится после смерти, ибо индийцы верят, что человек бесчетно умирает и вновь рождается на земле. Не будем здесь давать оценки этому необычному верованию, которого мы, христиане, не придерживаемся. Для нас важно само учение о карме из-за его нравственного содержания. Слуга или нищий, ведший на своем веку добропорядочную жизнь, после смерти рождается вновь богачом, князем или учителем, и наоборот, богач, бывший при жизни злодеем и тираном, после смерти может оказаться обезьяной или попугаем, слоном, тигром, змеей. Значит, каждый человек заново рождается в таком теле, какое более всего отвечает его нравственности во время прежней жизни. Об этом говорится во всех книгах Вед. Это исповедует весь буддизм. Что же все это значит с точки зрения закона? Это значит, что нравственный закон Бога абсолютен, непреодолим, несокрушим. Закон природы в европейском смысле, закон материалистический, без Бога и без Духа в этом страшном процессе метампсихоза, то есть переселения души из тела в тело, не играет никакой роли, не имеет никакого значения, не действует. Согласно учению о карме, ничто во Вселенной не сможет воспрепятствовать человеку добропорядочного поведения, обрести после смерти более совершенную жизнь, а злодею стать еще более низким и гадким. Вот в чем суть кармы, в которую верят миллиарды людей в Индии, Тибете, Китае и Юго-Восточной Азии. И это учение выносит обвинительный приговор европейскому учению о законах природы. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
«Мирской дух» в духовной жизни. Геронда, иногда вы говорите, что такой-то человек глядит через европейскую лупу, а не с помощью восточного духа. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что он глядит европейским глазом, европейской логикой, без веры, по-человечески. А что такое восточный дух? «Восток востоков, и сущий во тьме сени». То есть, говоря, что кто-то уловил восточный дух и оставил дух европейский, я хочу сказать, что, оставив логику, рационализм, человек уловил простоту и благоговение. Ведь простота и благоговение — это и есть православный дух, в котором почивает Христос. Сегодня духовным людям часто не хватает простоты — той святой простоты, которая восстанавливает силы души. Не отказавшись от мирского духа, не начав вести себя просто, то есть не думая, как на тебя посмотрят или что о тебе скажут другие, человек не вступает в родство с Богом, со святыми. А для того, чтобы вступить в такое родство, необходимо начать жизнь в духовном пространстве. Чем с большей простотой ведет себя человек, особенно в монашеском общежитии, тем глаже, обкатанней он становится, потому что стираются выпуклости страстей. Если же это не так, то он старается слепить из себя человека ложного. Поэтому для того, чтобы уподобиться ангелам, постараемся сбросить с себя костюмы мирского карнавала. Знаете, чем люди мирские отличаются от людей духовных? Люди мирские заботятся о том, чтобы был чистым их двор. Их не интересует, замусорен ли их дом внутри. Они чистят двор и заметают ссор внутрь дома. Людям говорят, виден двор, дом изнутри они не видят. То есть пусть я буду замусорен внутри, но и не извне. Им хочется, чтобы другие ими любовались. Люди же духовные заботятся о том, чтобы дом был чист внутри. Их не волнует, что скажут о них люди, потому что Христос обитает в доме, в сердце, а не во дворе. Однако бывает, что и духовные люди ведут себя напоказ, по-мирски, и, скажем, более определенно, по-фарисейски. Такие люди думают не о том, как попасть в рай, к Богу, но о том, как в этой жизни показаться хорошими. Они лишают себя всех духовных радостей, тогда как они могли бы переживать райское состояние уже здесь. И таким образом они остаются людьми перстными. Они стараются вести духовную жизнь по мирским обычаям. Однако внутри они пусты, Бога в них нет. К несчастью, мирской дух оказал сильное влияние даже на духовных людей. А если люди духовные действуют и думают по-мирски, то что остается делать и думать людям мирским? Когда я попросил некоторых людей помочь юношам-наркоманам, то они мне ответили, если мы устроим приют для наркоманов, то на это дело никто не захочет жертвовать, поэтому лучше мы устроим дом престарелых. Я не говорю, что дом престарелых не нужен, нужен и еще как. Но если мы исходим из таких предпосылок, то наша благотворительность закончится крахом. Люди не понимают того, что мирская удачливость — это духовная неудача.
В завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Православная вера вся с неба и вся небо. Всякая иная вера есть в той или иной мере смесь неба и земли, святости и греха. Язычники и атеисты лишены внутренней силы духа, потому что не верят. Протестанты ее лишены, потому что сомневаются. И только мы, православные, можем от всего сердца воскликнуть: «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» Весь мой авторитет во мне, а не вне меня. Не в моем происхождении или звании или служении, а в моей вере, которой живу, в моей любви, пылая которой я предлагаю свою веру своим братьям. Я ее только предлагаю, но никому не навязываю. Примет ли кто-нибудь мою веру? Если никто из людей ею не проникнется, то я останусь один под горой, наедине со своей верой. Впрочем, такое одиночество меня не тревожит, ведь в нем не будет только людей. Страшит меня другое, более пустое одиночество, боязнь без веры. В бытность мою подростком я верил в Бога, но теперь уже не приходится верить, ибо знаю, что Бог существует. Никто под солнцем не велик, кроме того, что верит в окончательную победу добра. Впрочем, без такой веры никто со всей серьезностью не верит и в Бога. Эти две веры соотносятся так же, как солнечный свет и солнце. О, как превратно человеческое сердце! Но из всех его перемен самое постыдное, когда верующий теряет свою веру, а самое славное, когда неверующий обращается к вере и утверждается в ней. Вы громко и злобно кричите, что нужно выбросить преподавание веры из школы. Пусть где молодежи вдоволь рассказывают о кровавом Нероне и изувере Каллигуле, только чтобы не упоминали о спасительном имени Иисуса Христа. Вера Христова — опыт, навык, а не теория и не людское мудрование. Вера Христова лучше всего освещает и просвещает человеческие души, когда проповедники этой веры своей жизнью излучают ее свет. Правая вера должна быть гонима в этом мире. Об этом сам Спаситель ясно и открыто возвестил своим апостолам. Ведь ереси по обыкновению ближе мирскому и демоническому духу, поэтому мир и демоны не преследуют своих присных. Великий вопрос, что видимо и что невидимо. Видимое то, что доступно человеческому глазу, или то, во что проникает человеческий дух. Видимый мир относится к миру невидимому, как тень к реальности, как символ к духу, как буква к смыслу. Видовдан — день памяти битвы на Косовом поле в 1389 году, отмечается 15 июня по юлианскому календарю. Самый выдающийся день в истории нашего народа, наиболее в ней отмеченный. Он подобен высочайшей горе, с которой можно обозреть всю нашу историю, минувшую и грядущую. Точно страшный суд тяготеет он над нашими головами. Чем больше человек возвеличен властью и честью над прочими людьми, тем ближе подобает ему стоять к Богу, чем все его подчиненные. Власть — это великое искушение, и мало тех, кто способен ему противостоять. Немало людей во многом злоупотребляет своей властью и над природой. Духовные вожди нашего поколения шествуют как бы сквозь снежную бурю. Надлежит им одновременно и смежать глаза, чтобы не забило их снегом, и напрягать взор, чтобы видеть, куда идти. Прошу народных вождей и лидеров непрестанно памятовать о своей ответственности перед Богом за вверенный им народ. Мир должны они вносить в народ, а не раздор. Их обязанность — святой долг по совести распоряжаться народным достоянием. Телесное воздержание — начальная и средняя школа для нашего христианского характера. После нее нас ждет высшая школа, в которой мы учимся воздержанию ума, сердца и воли. Если стянем ум, то в его тесноте не найдется места для блудных помыслов. Если обуздаем сердце, то в нем не останется пространства для похотливых желаний. Если смирим волю, то и из нее уйдут все лукавые намерения, зверские и демонические.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.